Говорит Радио Свобода. Время гостей, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Украинский политический кризис все еще близок от завершения, все еще далек от завершения, и стороны продолжают обмениваться самыми различными прогнозами относительно того, что будет дальше. Понемногу истекает срок, который отведен для того, чтобы участники коалиции «Наша Украина, Народный самооборонный блок» и Юлия Тимошенко остались в правящем большинстве. И поскольку такого желания нет, возникает вопрос, что же будет дальше, после того, как коалиция окончательно заявит о том, что она прекращает свое существование. И во все это еще вбрасывается прогноз о возможности силового развития ситуации на Украине. Вот обо всем этом мы поговорим сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода» с нашим гостем, президентом фонда «Открытая политика» Игорем Ждановым. Здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер.
Ну вот, давайте, собственно, попробуем понять, в принципе, что происходит. Можно ли считать, что участники вот этого вот кризиса, прежде всего президент Украины Виктор Ющенко и премьер-министр Юлия Тимошенко, они уже не свернут вот с того пути как бы политического развода, на который они вступили, и что нет никаких рычагов, которые заставили бы их найти дорогу к примирению?
Ну, фактически, дело близится к официальному разводу, осталось 2 дня, и шансы на сохранение демократической коалиции, они близки к нулю, переговоров никаких не проводится, то есть не существует никаких встреч между президентом и премьером или лидерами фракции, а происходит просто публичный обмен, скажем, мнениями, ударами, информационными атаками, главное из которых оставит за собой невиновность в развале демократической коалиции. Каждый из оппонентов хочет переложить вину на своего коллегу или партнера по демократической коалиции.
И советует одуматься.
Да, советует одуматься. Мы слышали сегодня от президента, позавчера от премьера эти призывы. Однако, если бы как бы было бы стремление вот, действительно сохранить демократическую коалицию, тогда бы мы увидели бы какие-то реальные переговоры. Таких переговоров нет, контактов нет. Следовательно, и перспектив нет тоже.
Вот один из украинских еженедельников подобрал подборку цитат 2005 года, когда в первый раз президент Виктор Ющенко отправил в отставку правительство Юлии Тимошенко. И вот то, что президент говорил о кабинете министров, и то, что премьер-министр говорил о президенте и его окружении, оно практически полностью дословно совпадает с тем, что сегодня говорят друг о друге Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко и их соратники. Но вот тогда возникает такой закономерный вопрос. Зная все это, и пройдя уже через вот такой вот опыт не просто развода, а развода с оглушительными оскорблениями, обвинениями в коррупции, чуть ли не в преступлениях, как стороны смогли пойти на новый союз? И насколько они вообще рассчитывали на, если угодно, такую вот долговременность этого союза? Потому что ведь совершенно очевидно, что история могла повториться. Да? Или все же они хотели задушить друг друга в объятиях?
Я думаю, что, как ни странно это звучит в Украине, этим, наверное, в России, все-таки украинская политика, она зависит все-таки от избирателей. И Виктор Ющенко, и Юлия Тимошенко неоднократно заявляли, когда они шли на выборах, о том, что они будут создавать демократическую коалицию. То есть они оказались заложниками ситуации электоральной. Понятно было, что любое несоздание такой коалиции приведет к серьезным потерям в политическом имидже, в рейтинговой поддержке. Это первый фактор. Второй фактор, как бы, это все-таки прошлая совместная история не только такого скандала, развода, а, наверное, какой-то совместной работы во время оранжевой революции, это, наверное, тоже сказывалось. Все-таки, знаете, вот как человек, который второй раз женится, он думает, что все-таки, а вот в этот раз все будет нормально.
На этой же супруге?
И на этой, может, или на следующей, но бывает и на этой же, а бывает и на следующей. Но вот какой-то это авось у нас получится, авось мы все-таки сможем где-то. Это тоже, наверное, приварилировало.
Авось, это как раз понятно будет, да, российским слушателям, они знают, что такое авось. На Украине, казалось бы, авось не является такой частью политической культуры.
Нет, я думаю, что все-таки и когда договаривались о коалиции, я думаю, что прежде всего Тимошенко, она думала, что все-таки ей удастся нормально работать во главе правительства. Она, на мой взгляд, совершенно искренне была готова в таком случае не выдвигаться кандидатом в президенты и поддержать Виктора Ющенко. То есть она была согласна продолжать свою свою работу на должности премьера. Однако об отставке правительства заговорили в тот же день, когда его избрали. Мы знаем, январь месяц – это первые такие серьезные атаки информационные со стороны секретариата президента, которые закончились обвинением Юлии Тимошенко в государственной измене. Ну, это понятно, любой брак, а тем более брак по расчету, не вытерпит обвинения в измене. И хотя в августе это была такая реакция довольно вялая, потому что была отпуска, то вот она все и бабахнула, выражаясь таким простым языком, в начале сентября, когда все загоревшие, подтянутые вернулись из отпусков, я имею в виду, прежде всего, народных депутатов, да. Да, отдохнувшие, набравшиеся эмоций, повстречавшиеся с избирателями отдельными, которые себе могут позволить выехать за границу. Ну вот. Так что понятна ситуация. Она мне тоже до боли напоминает сентябрь 2005 года. Абсолютно. Вот. Только я тогда был более задействован политически.
Но были народным депутатом тогда? Или уже нет?
Значит, я объясню распространенное заблуждение. Когда не
Вы
был,
не были народным депутатом?
Не был никогда народным депутатом, да? Украины, да. Я тогда просто работал совершенно искренне, в нашей Украине создавал.
В партии.
В партии, да.
Напомню, что в программе «Время гостей» сегодня участвует президент фонда «Открытая политика» Игорь Жданов, ведет программу Виталий Портников. Вот вы очень тесно работали с Виктором Ющенко в период предвыборной кампании 2004 года. У него, казалось бы, были все шансы стать таким лидером демократических сил. Вот почему этого не произошло все же?
Знаете, мне стоит только согласиться, наверное, с определением моего коллеги, что был ранний Ющенко и есть поздний Ющенко. Логика в поступку, поступков, которые я большинством не могу понять до сих пор. Во время избирательной кампании были достаточно простые и ясные ожидания народа, что необходимы перемены. И Ющенко выиграл благодаря тому, что он во многом был таким персоной, особой, политиком, которая сконцентрировала вот эти все ожидания. Все хотели нормальных правил игры, все хотели отказа от этих крыш. Говорили о реприватизации Криворожстали, это удалось сделать. Говорили о том, что необходимо какие-то изменения в социальной политике, потому что ВВП рос, а социальные выплаты абсолютно не соответствовали той динамике роста ВВП. И, кстати, во многом оранжевой команде удалось это сделать, потому что выполнено было обещание, например, по повышению выплат по рождению ребенка. И, кстати, в России потом через 2 или 1.5 года повторили этот шаг. Реприватизировали за огромные деньги Криворожсталь, никто не ожидал такого результата. Правда, потом было неясно, куда эти деньги пошли, хотя они где-то в государственном бюджете.
Бывает с деньгами, да, к сожалению, да.
К сожалению, бывает. Кстати, сделал шаг тогда абсолютно, если его можно трактовать как антиамериканский, Ющенко, выведя войска из Ирака, то он обещал во время избирательной кампании. То есть были какие-то попытки вот изменить ситуацию. Сделаны шаги в Европу, наверное, романтические, несколько преувеличенные были ожидания. Ну вот, потом политика была, изменена. Мы видели упор на каком-то, действительно, как говорили коллеги недавно на круглом столе, каком-то культурном национализме. А вот изменения в экономике, они как бы притормозились. И мы не почувствовали того, что связывалось с ожиданием Ющенко. И были очень завышенные ожидания. Вы сами это прекрасно знаете.
Вы знаете, мне эта вот картина вся, которую вы описываете, напоминает вот то, что очень часто говорят люди, которые работали в первый период президентства Бориса Ельцина с ним. Они всегда говорили, что был ранний Ельцин. Вот Ельцин, который был который был лидером межрегиональной депутатской группы вместе с Андреем Сахаровым, который был, вопреки воле партии, избран президентом России, вышел из КПСС, стоял на броневике во время августовского путча, и который проводил демократические преобразования. И поздний Ельцин, вот тот Ельцин, который объявил своим преемником, логично, да, тогда, Владимира Путина, а не кого-то другого. И тоже всегда возникал вопрос, как же это могло произойти, как этот ранний Ельцин превратился в позднего Ельцина, и как ранний Ющенко в таком случае может превратиться в позднего Ельцина. И тут, может быть, стоит поискать ответ не в личностях, потому что так странно, что все такие бывают хорошими, а становятся такими плохими, а в том, что не меняется сама структура управления.
Можно говорить и так, потому что был тоже ранний Кучма и поздний Кучма. Кучма до дела Гангадзе, до Кассетгейта, то есть он был тоже несколько другим. То есть, наверное, вот самое тяжкое испытание – это испытание властью. Не каждый достоин его пройти. Наверное, это одно из основных причин. И слишком тяжело бремя власти, поскольку страна до сих пор где-то находится в ручном управлении. Если не со стороны президента, то уж правительство точно, а президент старается влиять на правительство. То есть, слишком много возможностей, полномочий, искусов. Ну и с вытекающими отсюда последствиями.
Ну вот тут возникает вопрос, если это место лидера демократических сил свободно, да, по большому счету у Виктора Ющенко не такой высокий сейчас личный рейтинг, его уже пытаются, по крайней мере, в демократическом лагере, так называемом, списать со счетов. Может ли это место занять Юлия Тимошенко? Или она не к этому месту стремится?
Я думаю, что мы немножко искусственно сейчас разделяем демократические и недемократические силы.
Ну, скажем так, силы, которые были на Майдане, ну, хотя это тоже, наверное, очень искусственное разделение, да. И силы, которые на нем не были. Ну, по крайней мере, вот был лагерь сторонника Виктора Ющенко, лагерь сторонника Виктора Януковича.
Ну, скорее всего, Юлия Владимировна, наверное, немножко другие амбиции. Она все-таки хочет стать лидером страны. Хочет,
общенациональным.
Да, общенациональным. Наверное, президентом, если за президентом будут сохранены нынешние полномочия, или премьер-министром, если президент будет иметь полномочия и функции английской королевы. У нее давно такие амбиции, она их практически никогда не скрывала, поэтому тут вопросов даже нет. Хотя попытка вот реанимировать Ющенко как лидера демократических сил, мы сейчас наблюдаем вот в западных областях попытки проведения этих форумов, ВИЧ, этой цепи сторонников, попытка политического объединения, говорят о том, что перспективы единого центра не очень удачные, и опять будет всех собирать докупы, я говорю, собирать вместе.
Но какой-то нет. Один проект.
Да, какой-то один проект, но тогда непонятно, зачем было делать единый центр на полгода, чтобы обратно возвратиться. То есть попытка подтянуть не очень серьезно, ну, скажем, серьезно рейтинговые партии, но она навряд ли усилит президента. Все-таки вот деятельность президента, она зависит не только от политической, и не столько от политической поддержки вовне, а от той политики, какую он проводит.
Тут же очень важно понять другое. Виктор Ющенко всегда был силен не только тем, что его поддерживали в западных областях Украины. Все-таки там не так много людей живет для роли даже вот лидера большого такого политического объединения. А президент был силен поддержкой в центре Украины. Вот может ли он тут поддержку сохранить, в центральных областях? Вот что определит его будущее.
Знаете, я думаю, что за оставшийся год сделать какие-то такие радикальные шаги, если не будет экстраординарной ситуации, связанной с какими-то кризисами супер, чуть ли не военными, я не хочу даже рассматривать этот сценарий, я думаю, что не удастся ему изменить и той команде, которая сейчас сформирована, ситуацию кардинальным образом. И тем более, не знаю ли президент сам, хочет этого. Ведь он недавно заявил, вчера, по-моему, о том, что он не обращает внимания на рейтинги, он будет следовать своим принципам, своим идеалам, убеждениям, несмотря, приносят это ему рейтинговые баллы или нет. Что говорит принципу в пользу его, как зрелого достаточно государственного, может быть, деятеля.
Можно, но не политика.
Но не политика, да. Можно соглашаться с его принципами и не соглашаться, но, в принципе, этот подход достаточно, скажем, серьезен.
Именно поэтому Ющенко поддержал вот так вот безоглядно, казалось бы, своего друга Михаила Саакашвили во время российско-грузинского конфликта, или он чем-то другим руководствовался?
Я думаю, что он был совершенно искренен и считал, что действует на пользу Украины. Но с моей точки зрения, позиция такая, которую заняла Украина, была достаточно ошибочной. Мы можем поддерживать Грузию, но я не хочу, как гражданин, поддерживать действия Саакашвили, который обстреливал из систем залпового огня в Скинвале. По большому счету, что там произошло? Южная Осетина спровоцировали Саакашвили на военные действия. Тут нанес превентивные военные удары по Цхинвале и по Южной Осетии.
Считая их огневыми точками, как
да.
Из которых обстреливали,
да, с которых обстреливали снайперами и так далее. Это продолжалось 3 или 4 дня. Естественно, Южная Осетия получила поддержку России. Грузины были разгромлены. Потом Россия тоже перешла рамки, когда начала атаковать мирные города уже Грузии, перешла граница Южной Осетии, Грузии и так далее. Поэтому тут просто, наверное, президент Грузии еще действительно не набрался той мудрости, которая была когда-то у его тоже, ну, скажем, коллеги Иосифа Сталина, который своим генералам вдалбливал не поддаваться на провокации. Ну, правда, там тоже известно, чем это закончилось, не поддаваться на провокации. Тут немного другая история.
Ну, тут очень важно понять, что сейчас многие считают, что Виктор Ющенко такой пошел на такое обострение, считая, что именно в такой роли он может выиграть президентские выборы, что это вот такая платформа для его второго срока, что пришло время военных президентов. Вот смотрите, Дмитрий Медведев совершенно неожиданно для всех стал военным президентом России. Никто не подозревал еще несколько месяцев назад, что этот вот такой тихий человек, как будто бы исключительно чиновник, да, будет выступать с такими громкими заявлениями, все время напоминать, что я верховный главнокомандующий. Все всегда думали, ну, на чем может сформироваться авторитет и рейтинг Медведева, да, если нету войны в Чечне, если не взрывают дома, если побежден терроризм, и вообще в России путинская стабильность. Вот, оказывается, вот верховный главнокомандующий. И Ющенко теперь тоже говорит о том, что он верховный главнокомандующий.
Сценарий известен, как бы Путин тоже приходил, мы помним, как к власти. Вот, я честно говорю, если такими мотивами руководствовался Виктор Ющенко, тогда это для меня это глубоко печально, и это, кстати, не способствует защите национальных интересов страны. Потому что, если даже разобраться с правовой точки зрения, у нас мы стратегические партнеры России и Грузии. То есть нельзя как бы однозначно оказывать поддержку Грузии. Хотя бы надо было провести там консультации с российской стороной и так далее. И у нас очень маленький ресурсный потенциал для того, чтобы защитить наши интересы. И, наверное, была бы нам больше близка позиция не как бы Штатов, безоглядной поддержки Грузии, а, наверное, все-таки ближе позиция Европейского Союза, где мы могли бы сыграть роль какого-то мостика или как бы вот, вместе с Саркози, с Францией участвовать в этом всем переговорном процессе.
Ну, вот вы говорите то, что предлагает, простите, что предлагает Юлия Тимошенко, по сути. Ну, вот она об этом говорит, да? Это та позиция, которая называется позиция национальной измены на языке президента и секретариата президента.
Ну, я не думаю, что если человек имеет собственную точку зрения, то его можно считать изменником Родины. Ну, да бог им судья, это как бы их точка зрения. А я думаю, что там несколько другие мотивы для всех этих оценок. Я считаю, что такая вот жесткая однозначная позиция, но она не принесла пользы нашей стране. Это, ну, это понятно для меня 100%.
Тут и, да.
Я не готов, еще раз повторюсь, я не готов поддерживать Саакашвили, который обстреливал грады, как бы населенные пункты, где находятся мирные жители.
Тут очень важно, что многие украинские политики, в принципе, восприняли эту трагедию. Это же, по сути, трагедия. И для грузин, и для осетин, для всех участников.
Еще одну отмечу просто. Вот у нас политикум просто, он расколот настолько, что партия регионов предложила такие создать пункты для сбора теплых вещей, гуманитарной помощи для Южной Осетии, а другие политические силы собирали гуманитарную помощь
только для Грузии.
Для Грузии. Да. Но это бред. Но там и там, и там пострадали люди, которые абсолютно не причастны к действиям политикам. Почему не помочь и тем, и другим?
Вот это и удивило, что фактически, опять-таки, оказалось, что вот в этой ситуации трагический экзамен на зрелость не сдал практически никто.
Нет.
Все восприняли это именно как желание понравиться своему электорату, причем наступая вот на такие вот наиболее неприятные такие вот какие-то мозоли этого электората. Не просто объясняя людям, что мы вот свидетели такой трагедии, что фактически воюют соседние страны, с которыми Украина еще недавно была в одном государстве и так далее и тому подобное. Ничего этого, таких каких-то разумных слов, опять-таки, надо сказать, что вот Юлия Тимошенко оказалась, что для меня, например, удивительно, единственным человеком, способным выработать трезвую позицию в этой ситуации, хотя она формально не отвечает за внешнюю политику Украины и так далее.
Ну, она формально не отвечает, но министр иностранных дел, он член правительства Украины, которое возглавляет Тимошенко, и Немыря ездил в Грузию, то есть там как бы действия были. Другое дело, что не было вот такого консолидированного какого-то подхода. Наверное, надо было отозвать членов РНБО из отпуска, созвать экстренное заседание. Если надо, не позаседать там 2-3 часа, принять какие-то решения, а собираться в режиме мозговой атаки сколько нужно. Потому что как раз в этом случае Совет национальной безопасности должен проявить себя как орган государственной власти.
Тут ведь еще очень важно, что можно ли считать, что этот кризис все-таки стал индикатором такого именно политического распространения происхождения. Ведь фактически до конфликта между Россией и Грузией во внутриукраинских отношениях не было ни слова о политике. Кто-то с кем-то играл в какие-то игры, какие-то бизнесмены кого-то поддерживали. Трудно было понять, на чем базируется отличие теперь между политическими силами. Они опять есть.
Вы знаете, по моему глубокому убеждению, вот внешне тот фонд был лишь антуражем, антуражем и внешним фоном в истинном как бы вот той политической драке или политической битве, которая развернулась в Украине. Это лишь повод для как бы выхода из коалиции или там выяснения отношений. Думаю, что истинные мотивы, они более как бы глубоки, вернее, они лежат на поверхности и понятны. Прежде всего, ревность команды президента, лично Ющенко, как Тимошенко, как возможному кандидату на этих президентских выборах.
Ну, как оказывается, сама Тимошенко может вполне и не пойти к президенту, да, вот сейчас уже рассматриваются варианты, когда президента будет меньше функций, а у премьер-министра больше, поэтому Тимошенко откажется баллотироваться, а президента, может быть, даже представитель партии регионов. Почему тогда сама наша Украина не могла с Тимошенко договориться на тех же самых условиях?
А договаривались, потом эти договоренности нарушались, и, по мнению вот этих оппонирующих сторон, нарушали их коллеги-оппоненты, и все это выливалось в эту грязь, которую мы ежедневно слышали с экранов телевизора и по радио, и поэтому... То есть нет доверия, вот ключевой элемент – нет доверия. А по поводу, будет баллотироваться или не будет баллотироваться Тимошенко, мы слышали от Януковича. Вы не слышали от самой Тимошенко. Давайте подождем, тут ситуацию не будем так однозначно трактовать. Это как один из возможных вариантов, когда, вы знаете, в политике, оно, в Украине особенно все бывает, и возможен такой вариант, что регионы и Тимошенко договорятся о парламентской республике, будут приняты изменения в Конституции, при этом все поймут, что лучше всего на этой должности будет смотреться все тот же Ющенко, его изберут в парламенте или там при помощи областных советов, как такие мысли ходят. Парламент плюс областные советы избирают президента. И, возможно, Ющенко будет еще президентом, но с строго ограниченными
функциями. Если он смирится с тем, что у него не будет власти, Ющенко не тот человек, который так легко с этим смиряется.
Ну да. Такой вариант, кстати, Тимошенко предлагала еще в апреле месяце, а тогда это было воспринято очень негативно, как чуть ли не измена, и вообще это было отвергнуто с порога.
Ну, по крайней мере, мы теперь точно знаем, что такое измена. Мы продолжим нашу беседу с президентом фонда «Открытая политика» Игорем Ждановым сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», ведет и Виталий Портыков. И, пожалуйста, уважаемые слушатели, оставайтесь с нами в эфире. Продолжим с вами беседовать сейчас, перед тем, как вы послушаете краткий выпуск новостей. Я хочу только напомнить вам, что сегодня в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», который будет с повторением в час ночи в субботу и в 3 часа дня в понедельник, предлагать вам следующие темы. Кто несет ответственность за войну? Тема российского вторжения в Грузию на рассмотрение Конгресса США. Признает ли Минск независимость Южной Осетии и Абхазии? Состояние озера Байкал. Почему экологи бьют тревогу? И наука. Почему у животных сильно развито обоняние?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Россию не устраивает нынешняя система безопасности в мире. Последние события на Кавказе развеяли иллюзии тех, кто думал, что мир устроен справедливо, что система безопасности оптимальна и поддерживает равновесие, заявил президент России Дмитрий Медведев. На встрече в Москве с членами Международного дискуссионного клуба «Валдай» Медведев также сказал, что Россия не отрицает наличие собственных интересов в ряде регионов мира. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хофсхефер сообщил, что в ходе визита в Грузию он посетит город Гори, который подвергся ударам в ходе недавнего конфликта с Россией. Глава Североатлантического союза выступил в Риге, где обсудил вопросы безопасности с министрами иностранных дел стран Балтии. Госдума приняла в окончательном третьем чтении поправки в закон о гражданстве. Изменения упрощают порядок получения российского гражданства для иностранцев и лиц без гражданства, которые приезжают в Россию по программе переселения соотечественников. На Украине в луганской шахте «Запорожская Комсомольская» погибли два горняка. Как сообщили в МЧС Украины, тела были найдены в забое в ночь на пятницу, утром их подняли на поверхность. Сара Пейлин дала первое телевизионное интервью в качестве кандидата на пост вице-президента США. Она, в частности, сказала, что США должны держать Россию в поле зрения и назвала неприемлемым вторжение российских войск в Грузию после того, как Тбилиси предпринял вооруженную попытку восстановить контроль над Южной Осетией. В Польше бывший коммунистический лидер Войцех Ярузельский предстал перед судом. Он обвиняется в том, что в 1981 году объявил в стране военное положение.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня президент фонда «Открытая политика» Игорь Жданов. 8 800 222 12. Телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный звонок для жителей всех регионов России. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостю, а мы продолжим беседу. Вот если говорить о российско-украинских, собственно, отношениях, фактически сейчас секретариат президента напрямую обвиняет Юлию Тимошенко в сговоре с Москвой. И я думаю, что, наверное, во многим в России это импонирует, что вот уже и Тимошенко как бы сдалась. Но можно ли вообще всерьез воспринимать саму оценку Тимошенко как политика, которая не просто может с кем-то договориться, а выполнять чьи-то указания?
Ну, я не приверженец конспирологических различных теорий, тем более у меня я не разведчик, не контрразведчик, не шпион. У меня нет каких-то там данных, пленок, где договаривались, подписывали обязательства кровью и тому подобное. Поэтому постараюсь все-таки с точки зрения политолога это все оценить. И хочу сказать, очень правильный вопрос задан. Так вот, он, ответ на него состоит в том, что Юлия Владимировна политик такого масштаба, что когда она договаривается, она вряд ли даст использовать себя в какой-то политической комбинации. Скорее всего, она попытается использовать другую договаривающуюся сторону в этой политической уже своей комбинации. То есть это будет взаимное такое как бы использование. Нельзя говорить, что кто-то там... А если говорить о том, что Россия как-то будет ставить, не будет ставить, я думаю, не в таких терминах надо. Думаю, что Россия будет пытаться предварительно договориться практически со всеми реальными кандидатами на пост президента. С другой стороны, что из этого получится? С Кучмой договаривались несколько раз, и потом мы видели, что Кучма все равно пытался маневрировать, даже в эпоху, когда ему было не очень хорошо, то есть после дела Гангадзе.
У нас есть звонок, кажется, да? Нет. Но ведь возникает еще такая проблема тут, что действительно, если говорить о всей этой истории с договоренностями, Тимошенко с недоговоренностями, но вот сейчас уже сентябрь месяц, Украина действительно должна будет договариваться о газовых ценах. Это каждый год происходит, и каждый год влияет на общий фон украинской политики. Тут возникает вопрос, как это может реально повлиять?
Ну, если честно, я приверженец, чтобы не каждый год мы договорились, иметь какой-то 10-летний, 20-летний контракт, где прописать, с одной стороны, условия поставки газа, с другой, условия его транзита.
Ну, про транзит такой-то контракт есть как раз. Почему-то он есть. Да.
А про газ за $50 мы забыли еще в 2005 году. И я сторонник того, что мы все-таки должны платить по мировым ценам за газ. Это своеобразный налог на независимость. Если не хотим по мировым ценам за газ, значит, должны платить чем-то другим. Экономическим суверенитетом, политическим суверенитетом и так далее.
Ну вот как это делает Беларусь? Она откровенно говорит, что она России вот платит тем, что она ее союзник.
Хотя они тоже там достаточно повысили серьезно цены на газ.
И по сравнению с тем, что было, конечно.
Да, там тоже где-то 120 или что-то такие цифры долларов за тысячу кубометров, плюс 40% акций Белгазпрома забрано. То есть не все так тоже просто, даже союзнические отношения оплачиваются в каком-то экономической сфере. Вот. И это вопрос не для экспертов больше, и даже не для политиков, а вопрос к населению, готова ли она к такому развитию событий. То есть она готова понимать, что независимость требует определенных как бы даже финансовых потерь, или мы должны тогда договариваться с Россией, становиться ее союзником, как бы входить в союзное государство Беларуси и России, получать по какой-то газ
по преференционной цене.
Хотя замечу, что в России газ для населения раза в три дороже, чем в Украине.
послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, представьтесь.
Валентин, да. Валентин из Рязани. Вот, вы знаете, вот недавно на опросе, на вопрос, есть ли демократия в России, одна женщина ответила, конечно, нет, я же патриотка России. Но мне, честно говоря, нравится то, что у вас происходит. Оно напоминает начало 90-х годов у нас, когда шли прямые передачи с первого съезда парламента. Помнится, соседка прибегала, рассказывала, что там творится, и опять убегала. Но мне кажется, что ваше время может кончиться, если придет к власти Юлия. Вот. Но, может быть, это синдром пуганой вороны у меня. Спасибо.
Спасибо. Вот, кстати, очень любопытный момент, да? Куда движется Украина? По пути к демократическому развитию или по пути к консолидации власти? Этим вопросом тоже многие задаются.
Хочу напомнить, что просто съезд народных депутатов мы еще смотрели в одной стране.
Да, это было общее событие, но надо признать, что в России тогда демократия была больше, чем здесь, на Украине.
Ну, да, тогда еще не развернулись вширь наши души. Я думаю, что вот такие рода вопросы, они немножко преувеличивают какую-то опасность или обостренно настолько воспринимают все, что происходит в Украине, наверное, из-за того, что в основном эти события воспринимаются через телевизионную картинку, ну и подаваемому российским каналам в достаточно специфическом, скажем, режиме. На самом деле в Киеве все спокойно, люди занимаются, работают, ходят в школу, их дети учатся в институтах, сами не ходят на работу и стараются получать побольше зарплату. Вся эта вот как бы политическая борьба, вот эта пена политическая, она больше происходит где-то наверху. То, что Украина будет действовать в рамках каких-то демократических процедур, у меня сомнений нет, но вот будем мы двигаться дальше в сторону вот этой анархии и безалаберности, или все-таки перейдем к нормальным демократическим процедурам, вот это вопрос очень серьезный.
У нас есть звонок. Еще здравствуйте. Говорите, представьтесь только, пожалуйста. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, из Тюмени.
Да, говорите.
Я по поводу вот этой машинки хотел спросить. У нее вот это, здесь какие отношения с президентом Ющенко?
Если говорить о личных, то никаких. Если говорить о политических, то очень плохие. Они находятся в состоянии сейчас взаимного раздора. В Украине парламентский кризис, потому что правящая коалиция на грани развала фактически уже развалилась.
А вот скажите, Игорь, эта правящая коалиция, она же на момент своего развала не имела большинства в парламенте. Вот какой вообще смысл во всех разговорах и заклинаниях о том, что ее надо опять создать, воссоздать, сохранить, когда даже если представить себе самый благоприятный для нее путь развития событий, вот договариваются, не преодолевает президентское вето по основным законам, которые не нравятся Виктору Ющенко, да, и так далее, и тому подобное. И все равно, и потом приходит зал заседания, а большинства нету. Работать все равно никто не может.
Знаете, это один из самых больших упреков в адрес демократической коалиции, потому что люди, ну если, вот я посчитал, просто сел, и мои сотрудники, эксперты посчитали, что из 180 дней, там около 30 парламент работал за первую сессию своего существования, было принято там 20 или 30 законов, ну разве это КПД? Вот люди смотрят на весь этот бардак, который творится, думают, ну и многие из них думают, что им уже все равно, кто будет у власти, какой будет состав коалиции, лишь бы они работали. И, кстати, это козырь Тимошенко, когда они показали, что они могут работать. И этим козырем она будет, и она и воспользуется, когда, если в случае того, если будет создана коалиция с партией региона.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Только представьтесь. И выключите радио. Алло. Да-да, говорите. Да-да.
Добрый вечер.
Здрасте,
добрый
кто
вечер.
Это? У меня три вопроса гостю Виталию. Первый. Появились сообщения, что Россия в Крыму занимается раздачей российских паспортов. Ну, правда ли это? Второе. Существует ли соглашение между Украиной и Россией о двойном гражданстве? И третье. В Тульской области 15% это украинцы, да? В ответ Украина будет тоже раздавать в Тульской области
украинские паспорта. Да, хорошие вопросы, спасибо.
Первое. Да, правда. в Крыму была раздача российских, ну, если так уже такими бытовыми терминами, то есть можно было приобрести российское гражданство по определенным упрощенным правилам. И меня это лично задевает, потому что, вот, например, это выяснено Генеральной прокуратурой, 1500 офицеров российского Черноморского флота имеют украинские паспорта и российские одновременно. То есть они голосуют за выборах и выбирают тут как бы граждане другой страны.
Ну, это и России должны беспокоить, что люди, которые допущены, возможно, государственным секретом, имеют одновременно гражданство другой страны.
Я думаю, что это была целенаправленная политика. Ответ на второй вопрос. Соглашение о двойном гражданстве Украины и России не существует. В Украине Конституция запрещает двойное гражданство. То есть, если ты хочешь принять иное гражданство, чем украинское, ты обязан выйти из украинского гражданства.
Предварительно.
Да, предварительно. То есть, это такое правило. Если нет, ну, тогда надо применять определенные санкции. Третье, будет ли раздавать паспорта Украины в Тульской области? Думаю, что такой целенаправленной политики не будет. Но кто хочет стать украинским гражданином, наверное, тот может обратиться в консульство Украины в республике, в Российской Федерации, оформить документы. Насколько я знаю, российская конституция позволяет иметь двойное гражданство.
Иметь второе гражданство, да, позволяет, но тут возникает вопрос, как будет с украинским законодательством сопрягаться, потому что тогда Украина...
Никак.
Ну вот.
Никак, потому что если страна имеет в законодательстве такое разрешение на двойное гражданство, заключается соглашение о двойном гражданстве, где оговаривается, в какой армии человек служит, где он налоги платит и так далее.
Тут у России было единственное такое соглашение с Туркменистаном, которое оказалось тоже неработающими. Россия, кстати, оказалась не способна защитить своих граждан, которые одновременно были гражданами Туркменистана, на территории этой страны, когда Туркменистан вдруг решил, что он фактически выходит из этого соглашения. Тоже. А я так понимаю, что граждане России, которые хотели бы принять украинское гражданство, они таким образом должны были бы потерять российское с точки зрения украинского законодательства.
Да, безусловно.
Есть звонок у нас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, представьтесь только.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да-да, говорите. Да, да.
Меня зовут Мансур, я дозвоню из Москвы.
Здравствуйте, Мансур.
Я хочу задать вопрос по поводу ваших взглядов, вашего отношения к крымской проблеме, а точнее к проблеме татар в Крыму. Объясню, почему я это спрашиваю, потому что меня очень беспокоит, что татар в Крыму пытаются использовать как разменную монету в борьбе между... Ну, я не знаю, скажем так, пророссийскими и проукраинскими силами. Если можно, ответьте.
Да, спасибо, Мансур.
Хороший вопрос. Не думаю, что татар пытается, по крайней мере, проукраинские силы использовать как разменную монету. Скорее, они рассматривают их как союзников, и Народный рух Украины – это давний партнер крымско-татарского национального движения, и до сих пор депутатом является господин Джемилев украинского парламента по спискам нашей Украины, да, потому что Народный рух ходит в этот блок, а до этого был еще один его коллега зам депутатом постоянно. Пыталось украинское государство помочь крымским татарам, выделялись определенные деньги и международных структур из украинского бюджета, чтобы тут их адаптировать на месте. Там одна из главных социально-экономических проблем – это земля. Она достаточно там дорогая. Идут самозахваты. В общем, не очень приятная как и социально-экономическая, так и политическая ситуация она связана с пророссийскими там движениями отношения к крымским татарам. В общем, там есть очень большой клубок проблем, которые нужно решать, а не пытаться использовать кого-то в этой сложном мире.
Послушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Да, говорите. Алло. Куда-то у нас не хочет говорить с нами радиослушатель. Тут ведь с крымско-татарской проблемой еще есть ситуация, что все-таки украинское государство до конца так и не определилось, как вообще окончательно решить проблему возвращения крымско-татарского народа на родину. И тут есть и позиции Украины, которая в основном декларативная, которая не подкрепляется до конца экономическими какими-то рычагами, и позиции Автономной Республики Крым, которая зачастую расходится с позицией украинского государства. А Автономная Республика Крым имеет огромные полномочия на своей территории. Это тоже радиослушатели должны понимать, что это такая совершенно особая история с их возможностями по обеспечению землей, по развитию местного самоуправления и так далее и тому подобное. И позиция самих крымских татар, которые действительно оказались между этими двумя законодательствами, как бы кому им апеллировать, Киеву, к Симферополю.
Да, если в начале 90-х, в конце 80-х, начале 90-х годов было такое существенное возрастание, возвращение крымских татар на родину и на историческую родину в Крым, то где-то с начала 2000-х годов этот процесс практически прекратился. Ну, некуда ехать. И проблема Украины в том, что у нас действительно не хватает ресурсов для решения этой проблемы. А мы ее приобрели во времена Советского Союза, потом оставили нас один на один с этой проблемой. Решать ее самому трудно и практически невозможно. И поэтому оно так идет самотеком. Тут бы решить проблемы тех людей, которые уже вернулись, а не думать о приеме новых. Хотя никто же не запрещает возвращаться сейчас. То есть я думаю, что там есть возможность вернуться в Крым.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите, только представьтесь.
Лариса Дмитриевна, Москва. Я вообще киевлянка по рождению. У меня три вопроса. Во-первых, какой процент хочет вступить в НАТО? Второе, можно ли вступить в Евросоюз прежде, чем в НАТО? И третье, я закончила Киевскую 145-ю школу. Это была всегда русская школа. Я люблю украинский язык и знаю украинскую литературу и язык. Но почему школу вот это действительно уменьшили? Вот это, по-моему, большая ошибка у украинских властей. Спасибо.
Ну, по последним исследованиям, около 20% поддерживает вступление НАТО. Это как бы известные цифры, и ими как бы оперируют, а иногда манипулируют, спекулируют политики. Понятно отношение россиян к этой проблеме. Второе, что...
Можно ли вступить в Европейский Союз до того, как вступить в НАТО?
Теоретически можно, это абсолютно не связанные между собой процессы, но вступить в Европейский Союз практически сложнее, чем в НАТО. По, скажем, по внешнему, да? По внешнему фактору, то есть по отношению Евросоюза и по отношению к НАТО. То есть Евросоюз вообще как бы еще не говорит о каком-то европейской перспективе, членстве и так далее, а НАТО уже думает и практически заявил о том, что Украина станет где-то членом альянса в каком-то будущем, то есть оно видит Украину. А с точки зрения внутренней ситуации, наверное, в Евросоюз мы бы вступили хоть завтра с точки зрения желания избирателей народа. С точки зрения НАТО, когда у тебя нет тут поддержки, это сделать достаточно сложно. Можно внести очень серьезные угрозы, в том числе и территориальной целостности Украины. А по поводу 145-й школы могу сказать, что, извините, но у нас украинский язык государственный. И у тех детей, которые учатся в этой школе, это не вызывает никакого, наверное, сейчас проблем. Выучились в одно время, сейчас другое. Они изучают русский язык. Ну, вот такие реалии Украины. Давайте узнаем, сколько школ в Москве украинских. Наверное, ни одной.
Ну, есть воскресная школа. Но тут есть другая проблема, что большинство населения Киева, они украинцы. Школы превращались из русских в украинские в согласие родителей. Это не было просто административное решение.
Это во-первых, а во-вторых, это вообще не вызывало никаких проблем, пока об этом не начали рассказывать либо на востоке Украины, либо в России. В Киеве это вообще не вызывало ни у кого ни малейших вопросов.
Звонок у нас есть, радиослушатель. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, говорите. Здравствуйте.
Да, говорите.
У меня вопрос такой. Вот Ющенко сразу не захотел расследовать это дело. Они, видимо, договорились с госпожой Тимошенко, с господином Януковичем.
Какое дело?
Об отравлении Виктора Ющенко. А то, что генерал Сосюк уехал в Москву, это значит, точно была кремлевская операция. И это большая политика. Точно так же раньше договорились по делу Кангадзе, по которому проходили самые высокие чины. Спасибо.
Ну вот, мы как бы не коснулись той темы отравления, но радиослушатели ее сами...
Ну, это мнение нашего радиослушателя, оно имеет право быть и такое.
Правда состоит в том, что сейчас фактически опять эта тема отравления является чуть ли не ведущей темой украинской политики.
Да, вот я просто хочу сказать, что тема здоровья президента и тема отравления, она рискует стать ведущей темой не только сегодняшней политической жизни, но и следующих президентских выборов. Она может там центральная стать, возле которой развернутся определенные баталии. И это не есть хорошо. Мы должны говорить о каких-то фундаментальных вещах, а не таких. Хотя с точки зрения как бы политики, гражданского общества, все-таки как бы такие темы должны завершаться результатом. тогда общество получит ответы.
Ну, ведь дело Гангадзе завершилось определенным результатом, судебным процессом, и все равно никакого удовлетворения общества по поводу того, что произошло, не существует.
Ну, наверное, это то же самое. Я сравнил убийство Кеннеди, убийство Гангадзе. Там тоже были осуждены люди, которые там стреляли, не стреляли. Здесь тоже были осуждены непосредственно исполнители. А заказчики, кто стоит за этой всей спецоперацией? Вот на это не получили ответа, поэтому нет удовлетворения.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло,
да,
это
да.
Я?
Да, это вы. Только кто вы?
Добрый вечер всем. Николай Борода, Клинцы, Брянщина. А вопрос у меня такой будет господину Жданову.
Да? Жданову, да, да.
Так вот, скажите, пожалуйста, какие слои населения в Украине, простите, выступают за вступление НАТО, и какие слои выступают против такового вступления? Спасибо.
Пожалуйста. Что ж вас так НАТО это беспокоит? Народы Украины и граждан побольше других проблем, чем думать каждый день о НАТО.
Наш радиослушатель живет в Брянской области, на границе с Украиной. Вероятно, он просто считает, что эта граница может стать границей Североатлантического Союза.
Да, тех людей, которые живут на границе с Эстонией, это уже состоялось. Ну, если я, честно говоря, сейчас не помню, срезы там возрастные, скорее всего, там более молодые люди выступают больше за вступление Украины в НАТО. Преимущественно это жители западных областей, хотя там тоже нет большинства в таком решении. Ну и, конечно, сугубо отрицательно относятся к вступлению в НАТО жители Востока, Юга Украины и Автономной Республики Крым.
Ну, ведь это, кстати, вопросы говорят о том, что с точки зрения, вот опять-таки, это благодаря российским средствам массовой информации, во многом кажется, что это главная проблема.
Да, ну вот я чувствую, два вопроса заданы, и, ну, коллеги, давайте думать о других вещах.
Послушаем звонок, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Алло.
Да-да, это вы, только представьтесь
и говорите. Да, здравствуйте, это Петр Московский.
Значит, Московский это князь, это вы князь? Алло. Это вы из Москвы или вы князь Московский? Или это фамилия?
И то, и другое.
Хорошо.
Значит, раньше говорили, вор должен сидеть в тюрьме. Сейчас надо говорить, КГБшник должен сидеть в тюрьме. Рухнула тюрьма народов, и они остались без работы. Поэтому пол населения России это, в общем-то, родственники КГБ. Поэтому.
А что вы хотите спросить, скажите, Петр?
А, спросить? Да я все знаю, мне скоро 80. Я очень внимательно учил историю России. Последние 90 лет, это, знаете, почти сбылась наполовину идея лысого людоеда Ленина, что будут править кухарки. Так вот, правили не кухарки, а их сыновья. Если кухарки-тетушки были хорошие, то вот сыновья или придурки, или людоеды. Вот. Поэтому, в общем-то, Россию можно уже переименовать в страну придуралье. Страна, управляемая придурками. Будьте здоровы.
Ну вот видите, это вот такое вот ощущение страны у людей иногда складывается, да? Не будем, наверное, это комментировать, потому что это, собственно, не относится к нашей программе. Но должны сказать радиослушателям, что людей, условно говоря, на Украине, которые с таким же, я бы сказал, даже с большим сарказмом, относящихся к украинской государственности, здесь гораздо больше, чем людей в России, которые с сарказмом относятся к российской государственности. И это серьезная проблема.
Скорее всего, в Украине относятся действительно к государственности саркастически, особенно я тоже встречался с такими определенными своими согражданами, особенно на Востоке, где не понимают вообще, что такое Украина как государство.
И зачем она нужна.
Да, да. Это правда, это есть. К сожалению, а в России тут, скорее всего, к правителям, а не к самой государственности России. Это, то есть, видите, немножко тут акценты совершенно разные.
Вот если как бы подводить уже итоги нашей беседы, можно ли все-таки считать, что этот политический кризис завершится так же, как и все предыдущие? То есть относительно мирно, какими-то взаимопониманием стран, потому что вот последний, да, вот острый кризис, который был между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем, он, несмотря на то, что уже, казалось бы, вот-вот чуть ли не вооруженные столкновения могут начаться, завершился рукопожатием политиков, красивой сценой, внеочередными выборами, и казалось бы, вот что...
Ну, Виталий, вы сами помните, они вот с утра там что-то толкали с Генпрокуратуре, а вечером сидели вместе на свободе у Савика Шустера, вот, в том числе при нашем участии. То есть, вот как бы такой тоже странный немножко кризис, когда при этом все выходили в курилку, мирно разговаривали как бы на определенные темы. Хочется верить, что кризис завершится мирно. Если будет создана коалиция, то президенту новая какая-то, без участия нашей Украины, президенту надо смириться с этим, потому что это в рамках Конституции. Если не будет коалиции, президент распустит парламент, то политическим партиям нужно идти на выборы, потому что это тоже в рамках Конституции. Не смогли создать новое правительство, новое большинство, звоняйте, бананів нема, будь ласка, пожалуйста, к избирателям и работайте с нами. А вот если пойдут такие варианты, что кто-то кого-то будет назначать исполняющими обязанности, не имея на то полномочий, либо распуская парламент, когда будет создана коалиция, вот тогда, вот это, тогда эти вопросы уже не, мы не можем рассматривать в рамках какого-то правового поля демократического, да, будет говорить о том, что действительно серьезный есть конфликт, кризис, который уже может превратиться в какое-то такое силовое противостояние. Но
это уже тогда кризис самого государства, если не поддается прогнозам, потому что тогда можно любые решения принимать.
Да, это не поддается абсолютно просчитыванию прогнозов, потому что действуют абсолютно субъекты, которые я, извините, в голову не загляну, что у него сегодня в голове. Вот. Но вот такое развитие событий я бы не хотел бы даже сегодня обсуждать, а вот предоставить политикам на сегодня право или договориться, если они посчитают нужным. Если они не договорятся, то пойти на выборы, получить мандат доверия у народа.
Спасибо. Я напомню, пожалуйста, что сегодня в программе «Время гостей» мы беседовали с президентом Фонда «Открытая политика» Игорем Ждановым о развитии политического кризиса на Украине. Понятно, что все это еще не закончилось, поэтому мы еще в нашем эфире не раз будем к этой теме возвращаться и, возможно, даже дождемся окончания этого кризиса и начала следующего. Так что следите за нашим эфиром. Спасибо, Игорь. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А сейчас Дмитрий Волчек подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, Дмитрий Медведев пообещал западным экспертам не опускать железный занавес. Британская газета рассказала о ссоре Сергея Лаврова и Дэвида Милибенда. Российские войска покидают грузинские города. Сара Пейлин дала первое интервью после партийного съезда и другие темы в программе «Время свободы».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Скроет ли суд над Войцехом Ярузельским истинную картину борьбы против польской солидарности? Об этом говорим с корреспондентом польского радио РМС и газеты «Речь Посполита» Анджеем Заухой.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир.